коллеги. В операторской оказалось светлее, чем Фрэнк ожидал. Просто стены, пол, потолок помещения были покрыты черным светопоглощающим материалом. Блики от многоцветных экранов, табло сияли на рукоятках аппаратуры маленькими полумесяцами, создавая занятный геометрический узор, будто капли росы на узлах сплетения нитей невидимой паутины. В самом центре паутины, перед широким экраном типа стереоспектр, маячила фигура очень высокого тощего человека. «Шест на ходулях», — окрестил его Фрэнк про себя. Трое других операторов были заняты чем-то у малых экранов плоского типа, скрытых наполовину козырьками нарамников. Лица упрятаны под ажурные забрала мускула пультов. Впечатление такое, будто к лицу человека присосалось металлическое насекомое величиной с паука-птицееда. Техника тонкая. Бровью повел, кто-то на полигоне в люк провалился. Рот приоткрыл, мощный водоворот. Подмигнул выстрел, поморгал серия. Эффектным дополнением к забралам мускула пультов были розовые удлиненно-выпуклые крышки наушников от висков к подбородкам. Не дать не взять огромный двусторонний флюс. Чутко слышу, ясно вижу, с тобой, полигонщик, все что угодно сделать смогу. Нет, как бы там Вебер не возмущался, а потягаться с дыроглазами на равных — дело почтенное. Вебер толкнул гостя в кресло, сам плюхнулся в соседнее, тихо спросил. «Пиво хочешь?» Фрэнк моргнуть не успел, как уже держал в руке высокий стакан с белой шапочкой пены. «Будь здоров, Фрэнк!» Вебер налил себе и поднял стакан. «Будь здоров, Мартин!» На большом экране возникли скелеты решетчатых ферм. «Алло, Джимми!» — позвал Вебер. Джимми приблизился. При ходьбе его ноги почти не сгибались в коленях. Иллюзия, будто он на ходулях, была просто неотразимой. «Главный режиссер полигона», — представил Вебер своего помощника. Фрэнк пожал неудобно плоскую ладонь главного режиссера.
«Рад вас приветствовать», — сказал Джимми. «Вас я знаю давно. Вы, как правило, плотно проходите полигон, с вами легко работать».
«А что значит плотно?» — спросил Фрэнк.
«Этот не совсем удачный термин включает в себя перманентную множественность понятий».
Джимми сделал движение головой, словно ему давил воротник белоснежной рубашки.
«В сущности, полигон можно рассматривать как сложный комплекс методов тренировочного воздействия на психику реалигента. Однако практическая трансформация разработанных нами деталей сценария не всегда...» Джимми запнулся. «Вы меня хорошо понимаете?»
«Да», — сказал Фрэнк. «На полигоне я действую довольно однообразно, и это вам на руку».
«Скажем иначе», — вмешался Вебер. «На полигоне ты действуешь рационально».
Он показал на экран.
«Джимми, как случилось, что Эгул идет верхним путем?»
«На взорванном участке набережной скопилось много металла, и, выбирая новую позицию, я неудачно поместил киберстрелка под противопожарным баком. Реалигент воспользовался этим, отстрелил крепление бака».
«Знай наших», — весело подумал Фрэнк. «Кибер, конечно, в лепешку», — спросил Вебер, отодвигая стакан.
«Да, комплекс его функциональных возможностей теперь ограничен. Действия реалигента были для операторов неожиданными. Нейтрализовать его реакцию не удалось».
«Неплохо», — одобрил Вебер. «Эгл в равной степени умело пользуется бластером и обстоятельствами. Но мне необходимо окунуть его в водоворот. Пожалуй, сделаем так».
Вебер что-то там забубнил про малый дождик, про универсальную лягушку, про качающийся тандем. Джимми, склонившись над креслом, внимательно слушал. Его нос, похожий на остро заточенный томагавк, навис над лысеющим черепом Вебера, и это казалось опасным. Получив инструкции, Джимми ушел. Посыпались отрывистые слова команд, в молчаливой компании операторов произошло заметное оживление. «Трое на одного», — мысленно посочувствовал Эгулу Фрэнк.
«Не обращай внимания», — посоветовал Вебер. «Им не до нас».
Пили неторопливо, смакуя. Фрэнк признал вкусовые достоинства пива, но выразил опасение.
«Говорят, от пива брюхо растет».
«Ерунда», — проворчал Вебер. «Где у меня брюхо?»
«Да, брюха у тебя нет. Брюшко, спортивный животик».
«Но если сравнить с животиком нашего шефа... Кстати, напомни при случае носорогу, что я давно не видел его на разминках. Подтянуть брюхо ему не мешало бы».
«Ладно», — пообещал Фрэнк, с наслаждением вытягиваясь в кресле. «Но вряд ли. Такого случая долго не будет. Шеф завален делами по горло».
«Я вижу, все вы там по горло. Дисциплина ни к черту. Гейнс и Лангер пропустили два полигона, Кьюсак отметился в прошлый раз и сбежал, Хаст вообще куда-то запропастился. Что ж мне, начальству рапорт на вас подавать?»
«Разморило меня», — томным голосом сообщил Фрэнк. «Мартин, все претензии шефу. Плесни-ка еще». «Говоришь, дисциплина?» Фрэнк дунул на пену, хлебнул. «Там у нас тоже своя дисциплина. Зря рычишь на ребят. Они-то при чем? Дело у нас выше бровей. Гейнс, к примеру, висит на хвосте. Кьюсак и Лангер сушат болото. Хаст сушит где-то за горизонтом. Видимо, скоро вернется. Позавчера шеф и мне выдал перс на болото».
Вебер спросил осторожно.
«Болото хоть с блеском? Впрочем, судя по твоему настроению...»
«Хороший ты психолог», — похвалил Фрэнк. «Я ведь на Корк-Айленд летал. Какой уж там блеск».
«Не был я на Корк-Айленде», — с сожалением сказал Вебер. «Я, признаться, ни в одной зоне СК еще не был».
«Нам, бедным реалигентам, неслыханно повезло», — подумал Фрэнк.
Глядя на собеседника поверх стакана, сказал.
«И не мечтай. В зону СК тебя не пропустят. А если и пропустят, то уже навсегда». «Тебе ведь не хочется навсегда?»
Фрэнк развлекался.
«Ну зачем тебе в зону?»
«Мне интересно».
«Да, знал бы ты, как там интересно. В морге тебе интересно? Так вот на Корк-Айленде еще интереснее».
«Неужели настолько неприятно?»
«Неприятно — не то слово, Мартин. Ты что, действительно не знаешь?»
«Откуда ж мне знать? Кое-что слышал, конечно. В самых общих чертах. Корк-Айленд, Энорис, зоны полного отчуждения. Ведь толком никто ничего не расскажет. Попрыгают, постреляют, и след простыл. Все новости мимо проходят. Будто и ни в одной конторе работаем. Вот как-нибудь соберусь и выскажу все это шефу».
«Не советую».
«А что, тайна великая?»
«Нет, но все равно не советую. То, чего ты не знаешь, не сможет тебе повредить».
«Тебе повредило?»
«Не сомневайся. Вояж на Корк-Айленд по меньшей мере на месяц вперед обеспечил меня кошмарными сновидениями».
«Да? А это уже любопытно».
«Кому как. В этом мире, знаешь ли, все относительно».
В глубине большого экрана что-то мелькнуло сверкающей полосой, грохнуло и разлетелось звонкими брызгами. На фоне светлого пятна остывающего металла появилось искаженное гримасой лицо. Фрэнк с трудом узнал Эгула и стал наблюдать. Эгул тяжело дышал. Дико озираясь, он смахивал пот с лица рукой с зажатым в ней бластером. Чаще всего он оглядывался назад, палил из бластера и спешил дальше. Во время бластерных вспышек Фрэнк видел его спину. Воротник куртки полуоторван, на спине зияла прореха. Эгул остановился, неожиданно выстрелил вверх, бросил оружие в кобуру, подхватил конец перебитого троса. Фрэнк понял, зачем ему это нужно, когда заметил, что по вантовым переходам и перекладинам ферм растекаются языки зеленого пламени. Металл горел. Подергав трос, Эгул откачнулся и прыгнул в темный пролет между решетками ферм. Пылающий трос плавно вычертил огненную дугу и, освобожденный от груза, вернулся на середину пролета, закачался в воздухе, роняя огневые капли. Далеко внизу едва виднелась плохо освещенная фигурка Эгула.
«Отлично!» — Вебер стукнул кулаком в ладонь. «Джимми!» — крикнул он. «Убери дождик и постарайся вытряхнуть Эгула ближе к воронке!»
Эгул на чем-то висел, изображение укрупнилось. Он висел, уцепившись руками за одну из трех знакомых Фрэнку цепей. Самостоятельность, трудно добытая Эгулом в честном бою, на этом заканчивалась. Все остальное от личной инициативы его теперь никак не зависело. Водоворот и труба водосброса. Эгул вынырнул в зале с ультрамариновым потолком и, заметив удобную лесенку, спешно к ней устремился, демонстрируя неожиданно мощный и по-спортивному очень техничный дельфин. Шел, что называется, на гребне волны. Опасался, должно быть, очередного подвоха.
«Хорошо идет», — одобрил Вебер. «Красиво. Король полигонов».
Эгул взобрался на парапет, срывая на ходу мокрую куртку и портупею. Короля полигонов изрядно шатало. Экраны погасли. На потолке проступили рыжие пятна неяркого света. Джимми адресовал Фрэнку прощальный кивок и ушел встречать Эгула. Операторы, сворачивая свое хозяйство, издали поглядывали на Фрэнка и чего-то там пересмеивались. Вебер сделал им знак удаляться. Помещение опустело, чуть слышно прошелестел убегающий лифт.
«Не торопишься?» — Вебер наполнил стаканы.
«Нет».
Фрэнк посмотрел на часы и позволил себе приятно расслабиться. «Пока нет».
«Пока. Ха. Недавно ведь как было? Утром сделал свой полигон и катись на все четыре стороны, отдыхай».
«Что было, то было», — рассеянно ответил Фрэнк. «Но есть основания думать, больше не будет».
Вебер быстро взглянул на него.
«Тут-то я и смотрю. В последнее время засуетились».
«Давай о чем-нибудь другом», — попросил Фрэнк. «О чем это мы с тобой так интересно беседовали?»
«О Корк-Айленде».
«Дался тебе этот Корк-Айленд?»
«Может, расскажешь поподробнее?»
«Расскажу, но этого словами не... Это надо собственными глазами, а лучше бы и не надо. Ну, остров. Хороший остров, прочный, зеленый. В прежние времена, говорят, база там военная была для подводных лодок-ракетоносцев. Крохотный городок, тоже с виду обыкновенный. Веселенький такой, разноцветный. Пляжи роскошные. В общем, приятно с воздуха посмотреть. Ну, сели прямо на крышу лечебно-экспериментального корпуса. Пилот двигатели остановил, дверцу кабины отодвинул и на меня странно так смотрит. Включил какую-то музыкальную запись на полную мощность. Я, говорит, лучше здесь посижу. Чудак, думаю, вышел бы ноги размять перед обратной дорогой. Дело у меня было несложное, и через час нам надлежало снова на материк».
«А какое дело, если не секрет?»
«Не секрет. Выполнял подстраховку одной гипотезы шефа, согласно его хитромудрому императиву. Отсутствие ожидаемого результата есть уже результат».
«Понятно». Вебер хлебнул из стакана. «Зря, значит, летал?»
«Нет, отчего же зря? В силу вышеупомянутого императива...»
«Ладно, я понял. Сочувствую. Продолжай».
«Ну, выпрыгнул я из кабины. В ушах, сам знаешь, после высоты и свиста двигателей этакая мутная неопределенность. Однако слышу, бьют барабаны. Бум-бу-бум, бум-бу-бум, в таком вот ритме. Повертел головой... Крыша просторная, ничего не видать, кроме верхушек деревьев и синего неба. Что за черт, думаю? Праздник у них какой, что ли? Нет, не похоже.
ритм барабанного боя не тот. Под этот ритм праздновать разве что день тоски и печали. А барабаны лупят и лупят. Не по себе мне стало, мурашки по телу. Так-так, думаю, не рановато ли я пилотов чудаки записал? Потом уже, когда я с крыши спустился и синюков увидал, мне врачи объяснили про барабан. Единственное средство, говорят, больше ничего не помогает. Синюк, говорят, барабанному ритму только и подчиняется. Вот и лупят днем и ночью, без передышки. Особенно важно в лунные ночи. Бьют, конечно, не в натуральные барабаны, а просто транслируют запись на всю территорию.
«Погоди, погоди!»
Вебер недоуменно поморщился. «Синяк, это как понимать?»
«Синяк? Ну, посиневший кровоподтёк от ушиба на человеческом теле. Хочешь, брюки сниму и покажу сегодняшний свежий синяк величиной из чайной блюдца?»
«Ну, этот, как его? А, черт! Синюк!»
«Синюк — дело другое». Фрэнк пристально посмотрел в глаза собеседника. «Синюк — это свежий кровоподтёк на теле нашей цивилизации. И не единственный, между прочим.
Ну ладно, разницу я уловил. Только мне все равно ни черта
про очаги синего бешенства на рудниках Венеры слыхал?»
«Так это...»
«Да».
«И все 60 человек?»
«Да, если их еще можно назвать человеками».
«А я полагал...»
«Нет, все уже на Земле. Корк-Айленд, пятая зона СК, морской отряд военизированной охраны. От нас в 2 часах летного времени. Зона полного отчуждения. Мы гуманисты».
«А какие гарантии мы...»
«Гарантии? Я вижу, в тебе поубавилось энтузиазма быть гуманистом». «Гарантии. Врачи утверждают, что не опасно, иначе бы...» «Ну, словом, это не вирусное заболевание типа марсианского резинового паралича. Это как-то там связано с вегетативной нервной системой, гормонами. Одни считают виновником неизвестный ядовитый газ, выделившийся из пирокластических пород на рудниках, другие — пыль какого-то редкого минерала».
«Венерины слезы? Прозрачный такой, с металлическим блеском. Ну, который мы так поспешно изъяли из ювелирного обращения в прошлом году».
«Не знаю. Венерина, говоришь. Похоже, что наши». Помолчали. Вебер спросил.
«А синюки эти, что, совсем безнадежно?»
Фрэнк помедлил. «Изучают пока. По-моему, безнадежно. Ты бы вблизи на них посмотрел».
«И ты с ними...»
«Нет», — догадался Фрэнк. «Только через бетонную стену. Стекло и бетон. Я исповедую гуманизм, но... да никто бы мне и не позволил. Крыша лечебного корпуса и кабинет главного медика зоны, вот и все.
«А как же тебе удалось
посмотреть?» «Главный медик, с которым я разговаривал, высветлил для меня наружную стену своего кабинета. Глянул я, да так и обмер. Пока смотрел, их несколько мимо проковыляло. Голые, синие, их солнцем и воздухом лечат. Чем их там только не лечат. Головы безволосые, морщинистые, в буграх и шишках. Глаза на выкате, рты до ушей, будто улыбка с голубым оскалом. Движения какие-то куриные, судорожно резкие, составленные из отдельных фаз. Вот кур видел? Очень похоже. Поворот головы, к примеру, 3-4 фазы, не меньше. Ходят поодиночке, сутулись. Ковыляют без устали, с какой-то жуткой настойчивостью. При этом руки чуть в стороны, ладонями вперед, будто все время ловят кого-то вслепую. В общем, дико смотреть. Понимаешь, цветы кругом, изящные коттеджи, небо синее, море синее, и эти синие, как утопленники. Под барабанный бой. Еще знаешь, качели там на площади, и на многих из них синяки. Аккуратно так, рядами, покачиваются».
Лицо у Вебера странно застыло, и Фрэнк пояснил.
«Ну, не качели, конечно, по-другому их там называют. Воздушные компенсаторы, что ли. Это когда на синюка находит, он начинает землю руками скрести, его голубчик на мягких лямках вздергивают. Подрыгает он ногами и успокоится. Через полчаса отпускают. Гуляй. Дело, в общем, для тамошней медицины обычное. А вот в светлые ночи, особенно в полнолуние, медикам тяжело. Бывает, барабаны плохо помогают. Тут уж приходится синюков опасаться. Тогда их стараются всех, ну, на эти, воздушные компенсаторы. Тебе интересно?»
Вебер промычал что-то в ответ.
«Понимаешь, Мартин, это все, так сказать, иллюстративная сторона дела. Синюки, барабаны, воздушные компенсаторы. Существо дела гораздо сложнее. Ну и проще. Диалектика, одним словом. Наша предприимчивая цивилизация вырвалась на просторы Солнечной системы. Плохо себе представляю, во что это нам обойдется».
«Твоя диалектика», — полюбопытствовал Вебер, промокая салфеткой влажный лоб.
Фрэнк, свободно вытянувшись в кресле и изложив руки под голову, некоторое время разглядывал потолок.
«Нет», — сказал он, — «диалектика бытия, нашего с тобой сегодняшнего бытия».
Хотел добавить «из завтрашнего», но воздержался. Подумал, на кой черт все это надо? То есть на кой черт все это Веберу? Нервы у него в порядке, прекрасное пищеварение, отличный сон. Вот его диалектика. В конце концов, Веберу наплевать на Корк-Айленд, Эннорис и на все остальные зоны СК вместе взятые. И цена, которую надлежит заплатить человечеству за вторжение во внеземелье, лично его, Мартина Вебера, мало волнует. Две зоны полного отчуждения, да хоть 22. Лишь бы гарантия, что не опасно. Ах, наук сегодня настойчиво ищет способы выйти в просторы большого космоса, к звездам. И завтра, быть может. Ну что ж, придется удвоить, утроить сложность завтрашних полигонов. Вместо малого дождика — душ из напалма и раз в неделю прыжки с Ниагарского водопада. Нет, кто же спорит, платить настоящую цену за выход в звездные дали, конечно, придется, но, как вы сказали, 2022 зоны полного отчуждения, треть человечества в плотном кольце спецкарантинной охраны? Да, многовато, но это, простите, забота потомков. Потомки, наверное, станут умнее и что-нибудь непременно придумают, сообразят. Как в прошлом, вы помните? Осторожные дети стали умнее отцов термоядерной бомбы.
«Ты прав», — нарушил молчание Вебер. «Освоили малую часть внеземелья, практически только в пределах орбиты Юпитера. А уж хлопот полон рот. Что ни день, новый сюрприз».
«Освоили?» — переспросил Фрэнк.
«Ну, во всяком случае, процесс освоения идет полным ходом».
«Ах, процесс!»
«А что? Как-никак, по данным отдела статистики нашего управления, на внеземельных объектах работает 602 тысячи человек, не считая личного состава Объединенного космофлота системы. Я постеснялся бы назвать это легким знакомством».
«Да... легким не назовешь, особенно если учесть то, о чем мы с тобой говорили. А если и то, о чем не говорили».
Вебер молчал. Нетрудно было заметить, как отчаянно он пытается разобраться в логике собеседника. Фрэнк посмотрел на него и добавил: «Условия спецкарантина, Мартин, меняются прямо на наших глазах. И весьма радикально. 2 года назад ты что-нибудь слышал о зонах полного отчуждения?
То-то. Сегодня Корк-Айленд и Норрис уже не в диковинку. Старый наш плакатный девиз «Осторожность не повредит» превратился в отчаянный супердевиз «Осторожность, помноженная на осторожность». Мы теперь возвели этот супердевиз в ранг безусловного принципа своего отношения к внеземелью.
«И правильно сделали», — отрезал Вебер.
«Да, но это верный признак растерянности. Это есть оборона. Мы начинаем защищаться, Мартин. Сегодня стекло и бетон, а завтра...»
«Стекла и бетона хватит нам и на завтра».
«О, ну превосходно».
Фрэнк посмотрел на стакан. Пить уже не хотелось. Разговаривать тоже. Вебер ему надоел. Он ощущал себя достаточно отдохнувшим, чтобы уйти, но еще не настолько, чтобы это хотелось сделать немедленно. Вебер спросил.
«Тебе на Энорис летать приходилось?»
«Приходилось».
«Ну и что?»
«Да ничего. Просто космическая оранжерея, овощи, фрукты, цветочки. Помню, там был отличный ресторан с красивым видом на созвездие Лебедя».
«Ресторан и я помню. Ну а потом?»
«Потом. Комфортабельная космическая тюрьма для тех, кто подхватил на Марсе резиновый паралич. Тюрьма, которую мы с присущей нам деликатностью именуем объектом СК-4. Или зоной полного отчуждения номер 2, что, на мой взгляд, менее деликатно».
«Я спрашиваю, потом летать приходилось?»
«Разумеется, нет. И знаешь, не сожалею».
«Я почему спросил? Верно ли говорят, что у резиновых паралитиков кости гибкие, как эластик?»
«Ерунда. Кости обыкновенные, твердые. А вот суставы, хрящи, сухожилия — те действительно. Мышцы как тряпки. Ведь его паралитика вчетверо можно сложить. Ему коленки можно свободно выгнуть назад, а локти вперед, а голову повернуть почти в круговую. Сверхгибкость. Видел, есть куклы такие, ноги и руки болтаются на резинках. Точная копия. Вернее, модель».
«А с этим у них...» — Вебер стукнул себя пальцем в лоб. «Полный порядок?»
«Абсолютно. Заняты научной работой. Большинство из них имеют отношение к институтам по мерзлотоведению и глициологии. Уравновешены и спокойны, продолжают надеяться на скорое выздоровление. Даже чувство юмора в норме».
«Ну ладно, хоть так. А медики что говорят?»
«Да разные говорят, но тоже надеются. Работают в поте лица. Одни говорят, что вирус не наш, не земной, другие подозревают мутацию вируса гриппа. Ну, в общем, теперь на Энорисе целый научно-исследовательский комплекс. На 200 больных глициологов столько же, если не больше, врачей. Молодые дерзкие микробиологи готовы на все, лишь бы попасть на Энорис. По счастью, излишняя дерзость сегодня не очень в почете».
«Охрана надежная?»
«О, будь спокоен. И самое парадоксальное то, что наш респектабельный гуманизм здесь не терпит почти никакого урона. Ведь жить на Земле узникам этой тюрьмы физически неудобно. Им, беднягам, нужна невесомость».
«Прям как в цирке», — Вебер качнул головой. «Синюки, барабаны, орбитальные паралитики. На Земле становится слишком весело, а?»
«Похоже, Мартин, скоро нам будет еще веселее».
«Ты серьезно так думаешь?»
«Будем считать, что это продукт моего остроумия. На всякий случай, однако, нам не мешало бы пополнить запасы стекла и бетона. Сколько там у нас еще не занятых оранжерейных спутников типа Энорис?»
«И где же, по-твоему, выход?»
«Ценишь, значит, мое остроумие. Спасибо. Но лично я не знаю, где выход. И пока не знаю никого, кто знал бы».
«Но если это действительно так, то как будет дальше?»
«Как в цирке. — рассеянно ответил Фрэнк. «Ведь сам говоришь, освоение внеземелья идет полным ходом». «Все правильно, так оно и есть. Человек шагает по соседним планетам или зондирует их с планетарных орбит. Чего же удивляться, если у нас на Земле ковыляют синие синюки, а в небесах болтаются эластичные паралитики? Мы осваиваем внеземелье мало-помалу осваивает нас. А почему бы и нет? Обратная связь».
Тишину операторской нарушил мелодичный писк. Фрэнк насторожился и поискал глазами звуковую колонку спикера внутренней информации.
«Внимание!» — произнес женский голос. Писк прекратился. Кокетливо растягивая слоги, голос вещал. «Всем участникам операции «Черный след» объявлен сбор в инструкторском холле второго отдела. Повторяю».
«Это меня», — сказал Фрэнк, вздохнул и поднялся.
«Сядь», — сказал Вебер. «Любопытное дельце».
«Что?»
«Черный след».
«Не знаю».
«Я кое-что слышал».
«Что именно и от кого?»
«Ну, это не важно».
«Не важно, помалкивай. А где тут выход на лифт?»
«Сядь», — я сказал. «Поедешь с комфортом».
Фрэнк сел. Вебер мрачно посоветовал.
«Подними подлокотник».
Фрэнк приподнял, обнаружил миниатюрный кнопочный пульт.
«Тебя на 17-й?»
«Да».
«Ну и чего копаешься? Ищи кнопку с цифрой 17. Сначала нажми белый клавиш. Стой. Скажи мне одно. Это очень опасно для парней, которые там».
Вебер покрутил пальцем над головой, имея в виду, очевидно, весь контингент работников внеземелья.
«Я сказал, что не знаю».
Фрэнк надавил клавиш. Пунктир красных огней сдвинулся в сторону, кресло тронулось и покатило в темную нишу.
«Всего хорошего, Мартин. Встретишь Эгула, не забудь угостить его пивом».
«Ладно, проваливай».
На 17-м этаже Фрэнк вышел из лифта и увидел широкую спину Барнетта Лангера, который удалялся по коридору, наклонив голову вперед, будто намереваясь таранить лбом одному ему заметную преграду. Эта его манера ходить всегда вызывала у встречных прохожих легкое замешательство.
«Салют, Барни!» — окликнул Фрэнк.
Лангер живо обернулся, помахал рукой.
«Ого, ты пользуешься персональным лифтом Вебера? Премия за полигон?»
«Нет, в качестве премии Вебер водил меня за кулисы».
«Впервые слышу такое от рядового реалигента».
«Почему рядового? Теперь я в фаворе у старика».
«Ах, вот даже как».
Они поравнялись.
«Тебе удалось нащупать у Вебера слабую точку?» —
осведомился Лангер.
«Две. Первое — полигон, понятно. Старик спит и видит, как бы устроить нам пакость позамысловатее. Мне он устроил темный водоворот, и я в запале неосторожно подкинул ему идею запустить в бассейн живых аллигаторов».
«Мой полигон послезавтра», — задумчиво сообщил Лангер. «Под кодовым названием «Дичь». Если вместо вальшнапа мне придется иметь дело с живым аллигатором, я с тобой рассчитаюсь».
«Мой полигон был под названием «Поплавок». Нанырялся и наплавался до обалдения. Думаю, роль вальшнапа придется исполнить тебе самому».
«Ну, хорошо».
Лангер взял Фрэнка под руку и заставил сбавить шаг.
«Вторая слабая точка Вебера».
«Жгучая любознательность».
«Ха, ты меня развеселил».
«И тем не менее, боюсь, я в этом смысле надолго испортил ему настроение».
«И по делам. Ему не следует совать свой нос выше нулевого этажа».
«Но мне его жаль. Он начинает подозревать, что с помощью средневековых цепей, ржавых ферм и современных огнетушителей моделировать варианты космических неожиданностей ему не под силу. Это гложет его. Вбил себе в голову, что обычных тренировок нам недостаточно. Ищет для полигонов некий универсум, посредством которого надеется привить нашему брату иммунитет против любых сюрпризов внеземелья. У меня духу не хватило сказать ему прямо, что задача неразрешима в принципе.
«Стоп», — сказал Лангер и действительно остановился. «В упаковке из умонастроения Вебера ты, кажется, преподносишь мне собственную мораль».
На мгновение у Фрэнка перехватило горло от ярости. Не против Лангера, нет. Скорее, по поводу заколдованного круга мнимых двусмысленностей, в котором Фрэнк все чаще и чаще себя ощущал, когда в разговорах с коллегами, вольно или невольно, касался того, что его в последнее время тревожило. Он тоже остановился, взглядом окинул сверху вниз массивную фигуру товарища. Вспышка гнева угасла.
«Ну и что?» — уже совершенно бесстрастно спросил он.
«Да ничего!»
— Лангер заговорщически подмигнул.
«Превосходный ты парень, вот что! Но как только ты принимаешься философствовать, у меня почему-то свербит в носу, и возникает иллюзия умственного переутомления».
«Да, это у тебя не совсем нормально. Впрочем, надо же тебе с чего-то начинать».
Они стояли друг против друга, загораживая проход. Но кроме них никого в коридоре не было. Далеко в коридорную перспективу уходили матово-белые светящиеся полосы люминесцентного пластика вдоль стен и вдоль потолочных карнизов. Стены казались сплошными, о местонахождении дверей можно было лишь догадываться по вмонтированным в стены символическим фигуркам из нержавеющей стали. Фигурки больше походили на украшения, хотя служили главным образом для кодового обозначения отделов. Прямолинейный коридор был только в этом крыле управления, и только здесь, на 17-м этаже, крыло просматривалось насквозь.
«Я знаю, что у тебя на уме», — Лангер сочувственно ткнул товарища кулаком в плечо. «Космос, дескать, щедр на сюрпризы, разбираться в которых с помощью лучеметов нехорошо, неэтично».
«Да прежде всего непрактично», — вяло огрызнулся Фрэнк.
«Когда мы брали банду Мейера Шлокера, это было практично», — напомнил Лангер.
Он похлопал себя по шее в том месте, где разовел шрам от ожога.
«Это было практично, потому что никто из бандитского экипажа «Черной жемчужины» не умел стрелять в условиях перегрузок, так, как умеем мы. Даже сам Шлокер. Я выхватил бластер на четверть секунды раньше, чем это успел сделать он».
Лангер широко улыбнулся.
«Между прочим, — заметил Фрэнк, — наша контора называется «Западный филиал Международного управления космической безопасности и охраны правопорядка».
«Это так же верно, как то, что меня зовут Барнетт Лангер, а тебя Фрэнк Полинг, а нашего шефа —
космической безопасности, Барни. Безопасность по отношению к неожиданностям внеземелья. Я плохо знаю дело Шлокера, но абсолютно убежден, что ликвидация банды на Черной жемчужине — это чистейшей воды акция по охране правопорядка».
Лангер поморщился.
«Не ори, у меня прекрасный слух. Мы с тобой по-разному воспринимаем термин «космическая неожиданность», вот и все».
«Верно», — Фрэнк заставил себя успокоиться. «Юридическое образование не позволяет мне валить в одну кучу гангстеров-шлокера и, скажем, загадку резинового паралича, скосившего добрую треть глицеологов Марса».
«Видишь ли, суть, наверное, не в терминах. Здесь я, пожалуй, с Вебером согласен. Главная наша забота — суметь защитить человека от любых неожиданностей внеземелья, успеть вовремя стать между ним, человеком, и подстерегающей его всякой разной опасностью, ведомой и неведомый.
«Это ваша забота, господа сверхчеловеки», — возразил Фрэнк. «Если, конечно, ты считаешь себя сверхчеловеком. Я считаю себя сотрудником оперативно-следственного отдела».
«О, да мы, оказывается, коллеги».
«Да, если ты имеешь в виду штатное расписание».
«Ну, это не так безнадежно, барни. Тому порука и нивелирующая деятельность Вебера».
«Пойдем, коллега», — миролюбиво предложил Лангер. «Мне не терпится увидеть Хаста».
Он чуть ли не бегом бросился вдоль коридора. Фрэнк нагнал его двумя прыжками.
«Почему ты сразу не сказал, что Хаст вернулся?
А для тебя это новость?»
«Ну, я слышал, что нас приглашают в инструкторский холл, но откуда мне было знать, по какому поводу? Ведь кроме тех нескольких слов, которые ты мне вчера...»
«Кстати...» — Лангер загадочно ухмыльнулся. «Хаст прилетел не один».
«С этим? Из диких кошек? С Кизимовым?»
Эмблема второго отдела — стальной хромированный трезубец. Лангер тронул среднее острие, шагнул в открывшийся проход.
«Нет», — сказал, входя следом, Фрэнк, — «готов держать пари, это не Кизимов, скорее кто-нибудь из восточного филиала».
«Точнее, шеф оперативно-следственного отдела восточного филиала Сергей Никольский».
Фрэнк тихо присвистнул. Они вошли в холл. Массивная мебель казенного образца и большое, во всю стену, залитое солнцем окно. Прямые лучи дробились на светорассеивающих ребрах верхней половины стекла, но ближе к окну лежал на полу жаркий солнечный прямоугольник. В прямоугольнике стояли четверо — носатый Вуд, белобрысый Альвин, Кьюсак и Гейнс. Компания щурилась и сосредоточенно смаковала через соломинки содержимое круглых, как елочные шары, бокалов. Гейнс был в огромных светозащитных очках и, несмотря на свой относительно небольшой рост, выглядел в них очень воинственно. Темная грива его волос живописно и дико топорщилась на затылке.
«Общий салют дегустаторам», — поздоровался Лангер.
Никто не ответил. Лангер понял, что продолжать в том же духе не стоит. Направился к бару, поднял крышку, влез туда по пояс, долго там копался и звенел стаканами. Фрэнк подошел к молчаливой четверке, заметил под глазом у Кьюсака желтый остаток недавно сведенного синяка.
«Судя по вашим физиономиям, надвигается пыльная буря».
«У тебя разыгралась фантазия», — мягко возразил Кьюсак.
«Это иногда бывает после вонючих подземелий Вебера», — добавил Гейнс.
Вуд принюхался.
«От него разит пивом», — объявил он. «Мы здесь уже одурели от водопроводной воды, а Полинг благоухает, как баварская пивоварня. Да еще возымел наглость обозвать нас дегустаторами».
«Дегустаторами обозвал нас Лангер», — вступился за Фрэнка Альвин, соблюдавший справедливость при любых обстоятельствах.
«Вуд, тебе придется обнюхать и барни», — сказал Гейнс.
«Не советую», — прогудел Лангер из бара. «Я могу ненароком задеть его обонятельный орган. И ему придется отложить сегодня свидание с Кэт».
«Да», — согласился Вуд, — «риск не оправдан. Пусть его обнюхивает носорог».
Снова молчание.
«Вероятно, не знают», — подумал Фрэнк и, сунув руку в карман, нащупал жетон с выдавленной надписью «07 черный след».
Хотел было вынуть и показать, но раздумал.
«Кто-нибудь скажет мне, наконец, что случилось?» — не выдержал он. «Можно без шутовства, откровенно. Тем более, что со вчерашнего дня я член вашей группы».
«Успокойся», — ответил Альвин. «Ничего особенного не случилось».
«Ничего особенного», — добавил Гейнс, — «за исключением того...»
Кьюсак деликатно наступил Гейнсу на ногу и закончил.
«За исключением того, что провалилась миссия Хаста».
«Вот именно», — заметил Фрэнк. «Будто вы всерьез надеялись на ее успех».
тем больше ответственность ложится теперь на твои тренированные Вебером плечи», — сказал Кьюсак.
Все четверо разглядывали Фрэнка в упор.
«Чего вы на меня уставились?» — спросил он.
В холл вошли Гелбрайт, Хаст и двое незнакомцев. Один из них лет 50, суховатый, строен, быстроглаз, но сдержан в движениях. «Никольский», — догадался Фрэнк. Второй — хилого телосложения и совершенно лыс. В разгар знойного летнего дня одет в официально строгий черный костюм. Длинное, по-стариковски обрюзгшее лицо выглядело утомленным.
«Старый заезженный конь», — подумал Фрэнк. «Но кто он, этот мумифицированный предок?»
Хаст плелся сзади, прижимая к груди большую синюю папку.
«Добрый день, парни», — произнес Галбрейт и сделал над головой судорожный взмах пухлой рукой, долженствующий обозначить фамильярно теплое приветствие. «Прошу всех за круглый стол».
Его зеленоватые глаза окатили Фрэнка волной холодного и очень откровенного внимания. Это длилось мгновение, но Фрэнк это мгновение уловил и в полной мере прочувствовал. За стол с полированной крышкой в форме овала сели Гелбрайт и гости. Остальные лишь приблизились и встали полукругом за спиной шефа. Никольский сел рядом с Гелбрайтом, лысый старик занял скромное место в противоположном конце стола. Из бара вынырнул Лангер и, держа на весу два стакана с охлажденным напитком, оглядел собрание.
«Да, это кстати», —
Гелбрайт шевельнул бровями, и Лангер отдал стаканы гостям.
«Итак, все в сборе?»
Все были в сборе, но от рапорта воздержались, поскольку никто не знал, как расценивать обстановку.
«Прежде всего, — сказал Галбрейт, — я хотел бы познакомить вас с двумя участниками совещания, которые, не являясь членами нашей оперативно-следственной группы, имеют самое непосредственное отношение к операции «Черный след». Это наш коллега, представитель восточного филиала Международного управления космической безопасности и охраны правопорядка, мистер Никольский. Его субординарный ранг в точности соответствует моему. Второй участник...» —
Гелбрайт покосился на старика.
«Временно я назову его мистером Икс. Является научным консультантом. Он сам объяснит свою роль в конце совещания».
Мистер Икс вставил в ухо розовый шарик слухового аппарата и замер. Сгорбившись, он неподвижно и безучастно смотрел на блестящую крышку стола. Полуприкрытые глаза выражали усталость и равнодушие. Фрэнк тоже ощутил усталость. В этом смысле сегодняшний полигон не прошел для него даром.